Говорит Радио Свобода. В эфире информационная программа «Время свободы». Здравствуйте. У микрофона Динара Седикова. И вот тема нашей программы. Глава РЖД Владимир Якунин намерен выяснить, кто стоит за распространением ложного сообщения о его отставке. В Московском городском суде отбор присяжных по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. В Петербурге начинает работу Международный экономический форум. Реакция в США на предложение Барака Обамы сократить ядерный арсенал США и России. И Московский международный кинофестиваль открывается в Москве. Все это в программе «Время свободы» в течение ближайших 50 минут. Глава российских железных дорог Владимир Якунин намерен выяснить, кто стоит за распространением ложного сообщения о его отставке. Информацию об этом вчера вечером распространили новостное агентство, ссылаясь на пресс-релиз, полученный от правительства России. В поддельном, как выяснилось позднее, документе также сообщалось, что вместо Якунина организацию возглавит первый вице-президент РЖД Александр Мишарин. Тему продолжит моя коллега Наталья Джампаладова. Наталья, вам слово.
Сообщение о том, что президент РЖД Владимир Якунин уходит в отставку по собственному желанию, появилось на лентах новостных агентств в среду около 8 вечера. Новость напечатали агентства РИА Новости, Прайм и Интерфакс со ссылкой на пресс-службу правительства России. В сообщении также говорилось, что возглавит российские железные дороги первый вице-премьер компании, бывший губернатор Свердловской области Александр Мишарин. Спустя полчаса стали поступать опровержения. Пресс-секретарь премьер-министра Дмитрия Медведева Наталья Тимакова назвала отправленный пресс-релиз фальшивкой и подчеркнула, что в нем даже есть грамматические ошибки. Действительно, это видно на фотографии, которую разместило агентство РИА Новости, и в частности, в тексте пропущен предлог «по» во фразе «освободил Якунина Владимира Ивановича от должности президента ООО РЖД по его просьбе». Эту информацию опроверка пресс-секретарь самого Якунина Александр Перков. В интервью агентству «Интерфакс» он заявил, что глава РЖД в отставку не подавал, а сообщение, поступившее якобы из пресс-службы правительства, назвал атакой хакеров. Примерно так же охарактеризовал эти новости и пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. При этом Александр Перков сказал «Интерфаксу», что Владимир Якунин находится на встрече с президентом. Однако Дмитрий Песков факт этой встречи не подтвердил. Единственным, кто в среду вечером не опроверг появившееся сообщение, стал Александр Мишарин, который, как утверждают журналисты издания «Уралполит.ру», принял поздравление с назначением. «Да, можете меня поздравить. Извините, я сейчас еду в поезде, связь может оборваться», — сказал «Уралполит.ру» бывший свердловский губернатор. В четверг, однако, Мишарин не подтвердил эту информацию, назвав ее провокацией. «Я действительно находился в тот момент в поезде, но никаких комментариев представителям СМИ не давал», цитирует Мишарина новостное агентство. Как сообщило позднее агентство РИА Новости, удалось выяснить, что пресс-релиз, поступивший средством массовой информации, был отправлен с IP-адреса, который не совпадает с адресом пресс-службы правительства. Эксперты обнаружили, что этот IP-адрес принадлежит компании в Иркутске. Как заявил Владимир Якунин в интервью телеканалу «Россия-24», от такой дезинформации никто не застрахован.
Мне кажется, что мы столкнулись с явлением, которое является производной от развития информационного общества. Что сегодня вам говорят? Нечего вам ходить, нечего вам добиваться персональной встречи. Берите с сайта информацию и публикуйте. Вы взяли и опубликовали. А информация на сайте правительства оказалась ложной. Это означает, что, по всей видимости, ну, по крайней мере, мне так представляется, должно что-то произойти в обществе. Мы должны понять, что от такого беспредела сегодня никто не защищен. Неважно, это Якунин, Иванов, Петров, Сидоров. Ну ладно, а Якунине пустили ут. А вы представьте себе, если бы это был уровень несравненно более высокий, чем мой, что бы могло произойти? Нервные рынки обрушатся, еще что-то произойдет.
Ранее Владимир Якунин заявил, что провокацией такого масштаба должны заниматься соответствующие органы. По словам Натальи Тимаковой, пресс-секретаря Дмитрия Медведева, к расследованию уже подключилась Федеральная служба охраны и Федеральная служба безопасности. Как сообщает агентство РАПСИ со ссылкой на адвоката Владимира Якунина Алексея Мельникова, не исключено, что распространение информации об отставке главы РЖД станет поводом для судебного разбирательства. Политолог Владимир Прибуловский не исключает, что распространенная накануне информация об отставке Якунина могла и не быть просто атакой хакеров.
О том, что кресло непрочное, что Якунина могут сменить, и именно на Мишарина, впервые появились еще где-то год назад. Но тогда ничего не произошло, эти слухи остались слухами. Но вот сейчас это снова. Кто именно заинтересован в смещении Якунина? Говорили о братьях Ротенбергов, которые хотели продвинуть на место Якунина Левитина, тогда еще министра. Это, конечно, какая-то такая акция, не знаю, насколько тут элементы киберпреступности видны. Если это неправда и провокация, то почему тогда Мишарин подтвердил, что его назначили? Видимо, все-таки что-то было. Хотя формально назначает и смещает президент РАО РЖД премьер, ясно, что Медведев без одобрения Путина не может на такое решиться. Возможно, вот Медведев действительно пришел к такому решению, но как раз в тот момент, когда он спрашивал старшего товарища, можно или нельзя, видимо, тогда его и кто-то распространил, как уже состоявшееся окончательное. Наиболее странным здесь выглядит подтверждение со стороны Мишарина, что да, он назначил. Значит, принимает поздравления.
Ну, вот сегодня он уже опровергает.
Ну, у нас на верхах там действительно все непрозрачно, и поэтому, если везде бардак, то почему здесь порядок?
Я встречала мнение, что Якунин команде Медведева не угоден, и команда Медведева и пытается как-то его снять с занимаемых должностей. С вашей точки зрения, может ли это быть правдой?
В принципе, может. Якунин – это лидер такой вполне самодостаточной группировки. Обычно их называют православными чекистами, ну, потому что вот у них как бы таких два объединяющих признака. То есть, с одной стороны, они все выходцы из КГБ, а с другой стороны, вот они все впали после марксизма-ленинизма в такое сугубое православие, причем самого такого народного обрядового пошиба, там, вера во всякие пояса Богородицы, голова Марии Магдалины и тому подобное. При этом сам Якунин, то, чтобы можно сказать, что он какой-то очень близкий к Путину человек, но, во всяком случае, давний знакомый, и там друг не друг, но, в общем, у них и личные приятельские отношения, несомненно, были в петербургский период. Не только деловые. Путин покровительствовал Якунину. И, кроме того, у него есть связи с группировкой Ковальчука. С Медведевым его ничего особенно не связывает. То есть у Медведева своя собственная группировка, ну вот в которой достаточно важную роль играет Дворкович. Конфликты вполне могут быть, просто они практически не просачивались.
Владимир Прибыловский не исключил, что история с сложной отставкой может негативно сказаться на имидже и на авторитете Владимира Якунина. Независимый аналитик в области транспорта Дмитрий Адамидов напоминает, что Владимир Якунин пришел в РЖД, чтобы реформировать организацию.
Его главной задачей было проведение реформы железнодорожного транспорта, в виде, в котором ее разработала McKinsey по заданию Грефа, Минэкономразвития на тот момент. Честно, Якунин до этого не имел опыта работы на железнодорожном транспорте. Он не был железнодорожником, не был человеком из отрасли, но он очень быстро проблемами отрасли проникся. И произошло это по той причине, что реформа была продумана достаточно неглубоко. Бралось за основу какие-то аналоги, но эти аналоги не вполне подходили к специфике России, не вполне учитывали состояние железнодорожной отрасли и не вполне учитывали ту роль, которую она играет вообще для экономики страны. В целом. И поэтому здесь произошел такой парадокс, что, с одной стороны, Якунин он абсолютно лоялен президенту, он абсолютно его человек, он проводник государственной политики, но, с другой стороны, как человек в ситуацию вникнувший, он понимает, что это, в общем-то, реформа не жизнеспособна. А смысл там очень простой. В железную дорогу надо вкладывать большие деньги, ну, как, собственно, фактически во всю инфраструктуру страны. Но в железнодорожную отрасль эти инвестиции сейчас пока не идут. И, ну, собственно, и до этого лет 8 вообще не шли. Были достаточно очень тяжелые годы, наверное, по 2010-2011, вот с 2002-го. Сеть просто физически сокращалась, выводились, так сказать, какие-то пути, так сказать, демонтировались и так далее. Железнодорожники, хотя они, естественно, не шли против воли правительства, они все исполняли, но пытались как-то эту реформу, ну, видоизменить, затормозить и так далее. Но это все-таки победило правительство и мэр, и здесь Якунин стал очень неудобным, наверное, менеджером, потому что он теперь мог с полным правом сказать: ну, ребят, я же говорил.
При этом, по мнению Дмитрия Адамидова, отставка Владимира Якунина ситуацию не исправит, так как новое руководство столкнется с теми же проблемами.
Парадокс в том, что даже если представить, что вот место Якунина занимает Мишарин, то через полгода происходит ровно то же самое. Потому что Мишарин, он тоже транспортник, он, в общем-то, ну, человек, наделенный здравым смыслом и при всей, так сказать, там, лояльности и политическом заказе, но очевидно, что, в общем-то, то, что говорит РЖД, к этому надо прислушиваться. Можно спорить, насколько, как, так сказать, каким способом это делать, да, то, что надо вкладывать деньги в инфраструктуру надо. То, что сначала все-таки идут материальные вложения, а потом уже структурные преобразования, тоже, в общем-то, из учебника, там, не знаю, по управлению, но этого, к сожалению, не было учтено, сделали строго наоборот.
Это было мнение независимого аналитика в области транспорта Дмитрия Адамидова.
Спасибо, Наталья. Корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джампаладова. Московский городской суд 17 июля продолжит отбор присяжных, которым предстоит рассматривать дело об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. В октябре 2006 года она была застрелена в подъезде собственного дома. Подробнее о заседании расскажет моя коллега Марьяна Трачешникова. Марьяна, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте, Динара. Да, действительно, сегодня не удалось собрать коллегию присяжных, которой предстояло бы рассмотреть дело об убийстве Анны Политковской. Из тех людей, которые явились участвовать в отборе, большинство взяли самоотводы, мотивируя это отпусками, необходимостью работать или предубеждением, которое у них уже сформировалось по отношению к этому делу. И только 10 человек были готовы рассматривать, участвовать в слушаниях и впоследствии выносить вердикт. Такого количества присяжных, конечно, недостаточно. В России в жюри входит 12 человек, плюс к ним набирается еще обычно 6-8 запасных присяжных на случай болезни или отводов в рамках судебного заседания. Кстати, об отводах. Сегодня в суде защита заявила отвод судье Павлу Мелехину, мотивировав его предвзятостью и обвинительным уклоном. Во-первых, потому что судья отказался вернуть дело в прокуратуру из-за отсутствия в материалах ряда доказательств, которые исследовались при первом рассмотрении дела в Московском окружном военном суде. Во-вторых, защита говорила о том, что их подзащитные были ознакомлены с неправильно оформленным и не заверенным прокурором обвинительным заключением. Но, тем не менее, судья отказался себя отводить, сказав, что никакой заинтересованности в исходе этого процесса нет, после чего один из обвиняемых, предполагаемый убийца Анны Политковской, Рустам Махмудов, попробовал отказаться от назначенного ему государством адвоката. Он назвал эту адвоката непрофессиональной и сказал, что она не сможет качественно представлять его интересы в суде. Но и адвокат осталась в процессе. Вот после чего попытались отобрать присяжных, и этого не получилось. Я напомню, что сейчас на скамье подсудимых 5 человек. Это 3 братьев Махмудовых. Рустам Махмудов обвиняется в убийстве Анны Политковской. Его братья Джабраил и Ибрагим обвиняются в соучастии. При этом предполагается, что они следили за Анной Политковской, а Ибрагиму Махмудову, помимо всего прочего, предъявлялось обвинение в участии в незаконном обороте оружия. Считалось, что он вместе с еще одним обвиняемым по делу Сергеем Хаджикурбановым, бывшим сотрудником милиции, как раз нашел тот пистолет, из которого впоследствии была убита Анна Политковская. Но сегодня в ходе слушания в Московском городском суде от этого обвинения прокуроры отказались, и теперь я напомню, что и Сергей Хаджикурбанов, и Ибрагим Махмудов не обвиняются больше в участии в незаконном обороте оружия, и суд должен принять обязательно к сведению это мнение прокуроров. Ну и, наконец, здесь же на скамье подсудимых дядя братьев Махмудовых Ломали Гайтукаев. Его называют организатором убийства Анны Политковской, а заказчик до сих пор не назван, не найден, и на это обстоятельство, в частности, обращает внимание дети Анны Политковской, которые говорят, что не будут считать правосудие свершившимся до тех пор, пока не назовут имя того человека, которому потребовалось убить их мать.
Спасибо, Марьяна. Марьяна Трачешникова. В Санкт-Петербурге открывается международный экономический форум. Он будет работать с 20 по 22 июня под девизом «Перспективы глобальной экономики. Время решительных действий». Жители Васильевского острова приближение форума почувствовали на себе заранее. Об этом расскажет Татьяна Вольская.
Основные темы Петербургского международного экономического форума определились еще в апреле. Первая тема – глобальная повестка устойчивого экономического роста. Вторая – Россия в глобальной повестке. Третья – посвященная высоким технологиям. новые катализаторы изменений. Четвертое – беседы, меняющие мир. Это встречи с ведущими мировыми экспертами в области бизнеса, финансов, технологий и политики. Особое внимание будет уделено также стимулированию инвестиций, управлению госдолгом, реформе международной финансовой системы, развитию энергетических рынков и мировой торговли. Пока специалисты готовят программу и составляют расписание встреч и круглых столов, службы безопасности тоже не дремлют. Сотрудники полиции обходят жителей Московского проспекта, по которому въезжают в город те, кто прилетает в аэропорт Пулково, расспрашивают, кто прописан в квартире, есть ли судимости, оружие, машина и даже собака. Особую заботу полицейские традиционно проявляют к жителям Васильевского острова в районе Гавани. Они не только наведываются к ним, но и требуют, чтобы те постоянно носили с собой паспорта. В этом году появилось и новое требование – приезд гостей заранее согласовывать с участковым инспектором 31-го отдела полиции Василия Островского района. Все это крайне возмутило коммунистов России, которые уже выступили с протестными пикетами, говорит член ЦК партии Сергей Маленкович.
Люди поддерживали, подходили в том числе рабочие, которые сейчас готовят площадки для ПЭФа. Они тоже раздражены, конечно, вот той показной роскошью, которая демонстрируется при подготовке, готовят лимузины, там они уже курсируют вокруг. Миллионы долларов будут израсходованы. И, конечно, на Васильевском острове, где масса проблем, ЖКХ, коммунальных квартир, там очень плохо работает горячее водоснабжение. Наш петербургский старый фонд на этом фоне, вот кричащая роскошь ПЭФа ежегодно, она заменила петербуржцам уже, по сути, ежегодное наводнение и цунами. Воспринимают люди так. Но если раньше власть напрямую требовала уехать на время ПЭФа из города, сейчас более хитро подошли, изматывающими проверками, запретом водить к себе в это время непрописанных гостей, там родственников приглашать, друзей, пытаются заставить действительно покинуть на время ПЭФа территорию Васильевского острова. Конечно, мы этим недовольны.
На своем сайте «Коммунисты России» уже опубликовали список участников ПЭФа, к которым у них наибольшие претензии.
Это олигархи властные, вроде Олег Первого, Усманова, Дерипаски, Грефа, главы банка, который сейчас ничего не может сделать с той инфляцией, которая на глазах разворачивается. И, конечно, мы, как коммунисты, возмущены тем, что там будут воротилы западного капитала из США, Южной Кореи, Англии. Мы считаем, эти люди ответственны за то, что в мире есть золотой миллиард, есть беднота, которая перебивается с хлеба на воду, страшный голод в Африке. Вот почему нужно каждый раз этих людей собирать в красивейшем месте Петербурга, совершенно непонятно. У вас есть яхты, у вас есть острова, у вас есть особняки где-то в укромных местах. Собирайтесь там и свои деньги делите там, а не создавайте проблемы для жителей Васильевского острова. Это город прежде всего для петербуржцев, а не для заезжих воротил и провластных банкиров.
Повышенные меры безопасности накануне Петербургского экономического форума возмущают и активиста партии 5 декабря Константина Куорти.
Все силовики служат одному, защищают от народа тех, кто сейчас у власти. Я бы прямо сказал даже, что бандиты-узурпаторы. И посему, конечно, все эти меры. Мы знаем, как мэры Лондона разъезжают на велосипедах, как даже Саакашвили, которого мы клеймим как страшного-страшного узурпатора там чуть ли не по всем каналам и авторитариста, он даже в момент этих выступлений против него ходил в кафе и там переругивался с противниками. А у нас это приобретает какую-то параноидальную форму. Даже о том, что придут гости, нужно сообщать своему участковому, если ты законопослушный гражданин. Это, по-моему, уже на такой перебор, что дальше некуда. Что можно сказать? Противно. Чувствуют, что они незаконно у власти. Уж я думаю, что это меньше всего нужно западным лидерам, которые привыкли к совсем другой обстановке. В нашем государстве, по-моему, спасаться скорее нужно от полицейских, которые ради того, чтобы их повысили, готовы там подкинуть наркотики, я не знаю, но все прекрасно знают. И мысли даже у них нет, чтобы думать о безопасности людей.
Член Координационного совета оппозиции Андрей Пивоваров сам живет на Васильевском острове, поэтому многое прочувствовал на собственной шкуре.
Ко мне пришел оперативник, скромный, интеллигентный, претензий к нему нет. Принес бумагу попросить меня, что я планирую делать в ПЭФ. Ну, я говорю, что это незаконно. Я отказался, оставил расписку, что он у меня был, но я отказался давать ему любые пояснения. А потом, самое интересное, звонил его начальник, видимо, и проверял, то есть приходил ли он ко мне. Но я не стал поставлять парня молодого, не сказал, что приходил действительно. Вообще-то, у меня какое-то безумие, когда обходит, по-моему, всех жителей Васильевского острова, политическая активность обходит в первую очередь. Шизофрения, когда жители целого района из-за крупного, конечно, мероприятия, полицейские меры против них. Ну, мне кажется, что это перебор. Ну, что характерно для всей нашей страны. Я был, например, недавно в Эстонии. На конференции принимал участие президент Эстонии. Всяких мигалок, 4 охранника. Мне кажется, нечего бояться людям, которые не чувствуют за собой преступлений. Да, можно говорить много о террористической угрозе, но, наверное, скорее эта проблема не в террористической угрозе, а в восприятии своего народа. Поэтому чрезмерная мера скорее показушна. И даже, может быть, знаете, я здесь искал коррупционный след, потому что я уверен, что один день работы бойца спецназа стоит больших денег. И очень прекрасно освоить эти бюджеты.
Пожалуй, это тот пункт, где демократы согласны с коммунистами. Сергей Маленкович особенно возмущен еще одним новшеством этого года – требованием жилкомсервиса номер один убрать с балконов лыжи и не вывешивать белье.
Сушим мы там белье на балконах. Почему я не могу повесить носочки, трусики, штаны? Что в этом такого? Чем это оскорбит какого-нибудь вице-премьера или там заезжего американского банкира? Что это дискредитирует Петербург? Белье не сушить, ходить в мокрой одежде? Безумные требования. Я не припомню, чтобы такое было. Понимаете, там в советское время, во время Олимпиады, из города вывозили, ну, действительно, людей, которые позорят город. Там, проституток, фарцовщиков. Почему сейчас обычные совершенно обыватели должны свои балконы разбирать? Для того, чтобы Дерипаска и замгендиректор валютного фонда вдруг не увидели подштанники мои в горошек. Нет, этого не будет. Мы призвали людей сохранить белье на балконах.
А еще коммунисты раздали жителям гавани портреты Робин Гуда, Че Гевары, Сталина, Мао Цзэдуна и предложили вывесить их на балконах к приезду высоких гостей, видимо, рядом с трусами в горошек. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете программу «Время свободы». Предложение сократить ядерные арсеналы США и России на треть, выдвинутое президентом США Бараком Обамой в Берлине, вызвало традиционную реакцию в Америке. Либеральное крыло американского политического истеблишмента приветствует идеи президента, консервативное критикует. Слово моему коллеге Юрию Жигалкину.
Американские эксперты соглашаются, что берлинская инициатива президента Обамы не была неожиданной. Не выглядит она и радикальной. Предложение сократить с 1500 до 1000 число ядерных боеголовок вписывается в стратегию Барака Обамы, который многократно заявлял, что его целью является уменьшение американского ядерного арсенала до уровня, необходимого для обеспечения безопасности Соединенных Штатов. В том, что касается того, каков этот уровень, представления президента и его оппонентов расходятся. Но известно, например, что еще больше 10 лет назад, когда президент Джордж Буш-младший отказался от продления американо-российского договора об ограничении противоракетных систем, американские военные считали, что США могут позволить себе сократить число ядерных зарядов до 1300. Сейчас президент Обама предлагает снизить планку до 1050 боеголовок. Разница, в общем, не вопиющая. Сторонники сокращения ядерных арсеналов приветствуют предложение президента. В своем заявлении Американская ассоциация по контролю за ядерным оружием призывает Барака Обаму не медлить и, договорившись с Россией, начать этот процесс даже без формальной санкции Конгресса. Эксперты ассоциации, помимо всего прочего, говорят о десятках миллиардов долларов экономии, благодаря уменьшению американского ядерного арсенала до разумного уровня. Некоторые законодатели-демократы приветствовали идеи президента, считая, что стране не нужно столько ядерных боеголовок. Законодатели-республиканцы предупреждают, что президент не учитывает опасность, исходящую от новых ядерных стран, среди которых враждебные режимы. Неожиданно громко в хоре скептиков прозвучал и голос России, которая, как считают многие американские аналитики, заинтересована в сокращении ядерных арсеналов больше Соединенных Штатов, поскольку непомерные запасы ядерного оружия, требующего модернизации, представляют собой ощутимое финансовое бремя для страны. Мой собеседник, военный эксперт Бейкер Спринг из консервативного исследовательского фонда «Наследие», считает, что российский скепсис, скорее всего, тактический прием. Реакция России была предсказуемой. Это согласуется с обычной тактикой Москвы. Российское правительство, грубо говоря, набивает себе цену. надеюсь побольше получить от администрации Обамы за свое согласие пойти на дальнейшее сокращение ядерных боеголовок. Россия, на мой взгляд, действует более тонко, чем США, храня свои карты в секрете. Но, в конце концов, она ответит, скорее всего, согласием на предложение Барака Обамы в ответ на важные для нее уступки. Теоретически, достижение нового соглашения с Россией о сокращении ядерных вооружений может стать крайне трудным делом для Белого дома, поскольку республиканские законодатели согласились около 3 лет назад одобрить новый договор о сокращении стратегических ядерных вооружений, лишь добившись от администрации Барака Обамы согласия начать с Москвой переговоры о сокращении тактических ядерных вооружений. А этих вооружений у России в несколько раз больше. Впрочем, как заметили многие комментаторы, президент Обама может попытаться облечь решение о сокращении ядерного арсенала в форму, которая не потребует одобрения Сенатом. Я думаю, что Белый дом проявил особую предусмотрительность, формулируя предложение по сокращению ядерных боеголовок, тем, чтобы оставить за администрацией право осуществить эти идеи без заключения формального соглашения с Россией, говорит военный эксперт Бейкер Спринг. Между тем, в американском законодательстве существует положение, которое требует оформления подобных соглашений в виде формальных договоров. По словам Бейкера Спринга, это означает, что новые предложения президента вызовут эмоциональные дебаты в Соединенных Штатах, исход которых предсказать невозможно, поскольку американский политический истеблишмент расколот в отношении к вопросу о сокращении ядерных вооружений. Согласно анализу газеты Christian Science Monitor, российские возражения могут стать более серьезным препятствием на пути планов президента Обамы, чем считает Бейкер Спринг из консервативного исследовательского фонда «Наследие». В глазах россиян, считает газета, согласие на дальнейшее уменьшение своего ядерного арсенала действительно сопряжено с большим риском, чем для Соединенных Штатов, хотя бы потому, что ядерное оружие является для России основным средством устрашения потенциальных противников, и, скорее всего, значение ядерных ракет в системе безопасности страны будет только возрастать. Впрочем, российское согласие или отказ пойти на новые сокращения ядерных боеголовок едва ли станет решающим фактором в стратегических калькуляциях президента Обамы. Американские эксперты предполагают, что он может отдать распоряжение об одностороннем сокращении числа американских ядерных боеголовок.
Корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. Почему Россия с такой холодностью отреагировала на предложение США по сокращению ядерных арсеналов? Об этом Валентин Барышников беседовал с экспертом по ядерным вооружениям Павлом Подвигом.
Одна из причин заключается в том, что, по большому счету, с точки зрения России, такое сокращение никак серьезным образом ситуацию с безопасностью не изменит. Если у Соединенных Штатов 1500 развернутых боезарядов или 1000 развернутых боезарядов, с точки зрения России, особой разницы в этом, собственно, нет. То же самое можно сказать и с другой стороны. Сокращение какого-то российских ядерных сил в этом масштабе тоже, на самом деле, особого влияния ни на что не окажет. Скажем так, нет серьезных стимулов для того, чтобы вообще начинать этот разговор.
У меня было представление, что России выгодно сокращение стратегических боеголовок по той причине, что в России они старые, их надо все равно снимать с дежурства, как-то утилизировать, а так это делается, грубо говоря, на деньги Соединенных Штатов.
Ну, на самом деле, определенная справедливость в таком утверждении была. Сейчас ситуация немножко поменялась, и сейчас, если вы посмотрите, что происходит в России, то ситуация в каком-то смысле обратная. Понятно, что существует госпрограмма вооружений. На эти работы выделяются, будут выделяться вообще очень солидные деньги. И на этом этапе, если российское руководство вдруг решит, что надо начинать очередные переговоры с Соединенными Штатами, то понятно, что все эти программы должны быть как-то пересмотрены, сокращены и прочее. И понятно, что ни у кого интереса в пересмотре этих программ нет. То есть вот здесь есть такой очень, очень прагматичный интерес оборонной промышленности в том, чтобы дальнейшего сокращения, в всяком случае, на этом этапе не было. Ну, или я, может быть, надо сказать немножко мягче, то есть у промышленности нет интереса в сокращениях, скажем так.
А у российского руководства есть какие-то представления о том, сколько должно быть боеголовок и зачем, собственно, вот это количество предполагаемых боеголовок нужно российскому руководству? Это повышает роль России в мире или действительно способствует какому-то сдерживанию? Если да, то кого именно сдерживанию?
В определенном, то есть можно сказать, что такое представление есть, а скажем так, необходимом уровне. А по большей части это представление состоит в том, что Россия должна оставаться примерно на равных с Соединенными Штатами вот в этом диалоге, связанном с ядерным разоружением. И Россия должна каким-то образом стараться закрепить свое положение как равноправного партнера с Соединенными Штатами в этих вопросах и держать дистанцию от всех остальных. И в этом смысле задача России была выполнена вот в договоре СНГ, который сейчас действует. И пока этот договор действует, то, собственно, как я говорил, что никакого политического стимула для России продолжать разоружение, никакого стимула просто нет. По договору СНВ у России и Соединенных Штатов должно быть примерно 1500 развернутых ядерных боезарядов. Реально у них больше боезарядов, но это другой договор. Возьмем 1500. Следующие государства, которые обладают ядерным оружием, Франция, Китай, Великобритания, их арсеналы находятся на уровне нескольких сотен. То есть это меньше 300 в случае Франции, около 150 в случае Великобритании и порядка 200, быть может, может быть больше, может быть чуть меньше в случае Китая. То есть понятно, что разрыв здесь, он на самом деле он достаточно большой, и он останется, даже если вот это предложение Обамы будет каким-то образом воспринято положительно. То есть, с практической точки зрения, конечно, те страны, которые обладают меньшими арсеналами, они, естественно, настаивают на том, что пока у России и Соединенных Штатов сохраняется арсенал большой, больше 1000 зарядов, то им нет смысла присоединяться к этому процессу.
Скажите, а имеет какое-то отношение вот эта дискуссия вокруг стратегических вооружений к тактическим ядерным вооружениям? Там, я так понимаю, ситуация несколько иная с Соединенными Штатами.
Да, там ситуация немножко другая. Прежде всего, она состоит в том, что сегодня никаких ограничений на нестратегические арсеналы ядерные, этих ограничений не существует. И более того, мы даже, строго говоря, не знаем размеры этих арсеналов. Ни Россия, ни Соединенные Штаты, на самом деле, не обнародовали четкую информацию о своих нестратегических вооружениях. Понятно, что есть оценки, они более точные в случае Соединенных Штатов, менее точные, может быть, в случае России, но, тем не менее, точной информации на эту тему нет.
А какие это оценки?
Считается, что у Соединенных Штатов есть где-то порядка 500 боезарядов, которые можно считать нестратегическими. Из них где-то, по-моему, 180 или 150 развернутые в Европе. В России считается, что в России есть примерно 2000 боезарядов, которые приданы, скажем так, нестратегическим средствам, но которые, тем не менее, находятся в централизованных хранилищах. И в Соединенных Штатах очень переживают по поводу вот этого дисбаланса, который существует. На самом деле есть понимание, что будущие переговоры должны в том числе включать и вопрос о нестратегических вооружениях. Собственно, Обама это и предложил в выступлении вчерашнем. Но опять же, все упирается в то, что Соединенные Штаты не могут в этом смысле предложить России осязаемые какую-то выгоды в начале таких переговоров. Потому что, по большому счету, те 500 или 180, или пусть даже все 500 нестратегических зарядов, которые у Соединенных Штатов есть, они никакой реальной опасности для России не представляют, и россияне очень хорошо знают, и в Соединенных Штатах и в НАТО это очень хорошо знают. Поэтому здесь диалог очень такой сложный. А Россия, в свою очередь, не торопится расставаться со своими нестратегическими зарядами. Во многом и потому, что НАТО и Соединенные Штаты обеспокоены по поводу размера этого арсенала. В определенной степени это тот козырь, если хотите, который Россия пытается держать, чтобы, может быть, в будущем когда-то иметь возможность его обменять на что-то разумное.
С Павлом Подвигом беседовал Валентин Барышников. Россия может вернуться к прогрессивной шкале подоходного налога уже в 2018 году, заявил сегодня первый вице-премьер правительства Игорь Шувалов. Эксперты, предупреждая о возможных рисках такого решения, все-таки уверены в том, что оно в итоге будет принято. Подробнее расскажет мой коллега Иван Трифилов.
Введение в России прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц, как считает первый вице-премьер правительства Игорь Шувалов, было бы целесообразно после окончания текущего политического цикла в 2018 году. Он предполагает, что через 5 лет российское общество будет в совсем другом состоянии, и та функция, которую играла и играет сейчас плоская шкала подоходного налога, будет исчерпана. Единая ставка налогообложения доходов частных лиц 13% была введена в России в начале 2001 года для борьбы с теневыми зарплатами. Однако у специалистов до сих пор нет единого мнения, была ли достигнута заявленная цель. Руководитель экономической экспертной группы Евсей Гурвич, например, в этом сомневается. Рост доходов бюджета после реформы подоходного налога, по его словам, был связан с другими причинами.
На самом деле энтузиазм не очень был оправдан, поскольку более детальный анализ показал, что выхода из тени практически не было. И все время после кризиса 98 года у нас доля теневой зарплаты держится примерно на уровне 30%. Не растет и не сокращается. А увеличение поступления было вызвано другими причинами, увеличением вообще доли оплаты труда в структуре ВВП.
В целом эксперты отмечают, что единая ставка подоходного налога, применяемая сейчас лишь в небольшом числе стран, имеет не только плюсы, но и существенные минусы. В частности, как считает ведущий научный сотрудник Института Центр развития Высшей школы экономики Андрей Чернявский, она уже не соответствует мировой практике, в том числе и с точки зрения социальной справедливости.
Плоская шкала налогообложения по подоходному налогу в целом не соответствует мировой практике, в частности, практике стран ОЭСР. Возникают еще какие-то эгалитаристские соображения, что это элемент социальной несправедливости, что мы держим плоскую шкалу налогообложения, которая ставит фактически в неравное положение богатых и бедных.
Схожее мнение и у Евсея Гурвича. За последние годы, по его словам, разрыв между богатыми и бедными российскими гражданами увеличивается. И эту проблему правительству нужно каким-то образом решать.
Соотношение доходов 10% самых богатых и 10% самых бедных в начале 2000-х годов составляло примерно 14%, в середине 2000-х 15-16%, сейчас это 16,5% примерно. То есть дифференциация последовательно растет. В большинстве стран мира налоговая система используется в том числе для сглаживания частичной такой дифференциации. У нас плоская шкала, соответственно, не выполняет эту функцию, поэтому с точки зрения и ощущения справедливости у населения, и с политической точки зрения, такая мера, видимо, оправдана.
Очевидно, что возвращение к прогрессивной шкале подоходного налога вряд ли будет простым. Эксперты предупреждают, что такое повышение налоговой нагрузки неминуемо скажется на деловой активности и приведет к замедлению темпов экономического роста. Все это, уверен старший научный сотрудник Центра развития Андрей Чернявский, понизит конкурентоспособность России.
Вводя прогрессивную шкалу, мы нагрузку увеличиваем, и в каком-то смысле мы теряем конкурентоспособность из-за этого в сравнении с рядом развивающихся стран, потому что налоговая нагрузка в России, она ниже, чем в Европе, где она чрезвычайно высока, но она выше, чем в целом ряде развивающихся стран, которые борются с Россией за как раз-таки прямые инвестиции, за капитальные вложения, за новые технологии. Она выше в таких странах, как Мексика, Турция. Она выше налогообложения в ряде стран Восточной Европы. Поэтому к повышению налогов нужно подходить очень осторожно и понимать, что здесь могут быть большие минусы.
Кроме того, предполагает Андрей Чернявский, после отмены единого налога на доходы частных лиц, зарплаты вновь будут стремиться в тень. Евсей Гурвич, напротив, не ожидает заметного роста доли теневых зарплат после возврата к прогрессивной шкале подоходного налога.
Сейчас с экономической точки зрения нет больших минусов в том, чтобы вернуться к прогрессивной шкале, поскольку если при введении плоской шкалы не было большого выхода из тени, то не думаю, что при обратном восстановлении прогрессивной будет большой уход в тень. Скорее, последствия и положительные, и отрицательные лежат не в чисто экономической области.
Впрочем, первый вице-премьер правительства Игорь Шувалов и не скрывает, что отказ от единого подоходного налога лишь отчасти связан с экономикой. Он подчеркивает, что это целесообразно сделать именно по завершению текущего политического цикла. Иначе говоря, к новым президентским выборам нынешняя власть уже готовит решения, которые обеспечат ей явную поддержку значительной части электората. Иван Трефилов, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 3D-блокбастером «Война миров» с Брэдом Питтом в главной роли открывается 35-й международный кинофестиваль. Других громких событий на фестивале будет немного, хотя специалисты собираются посещать параллельные программы, где показывают фильмы победителя Канн, Берлина и Венеции. О культурном, социальном и международном контексте Московского международного кинофестиваля накануне его открытия наш корреспондент Елена Фанайлова говорила с социологом Даниилом Дондуреем, главным редактором журнала «Искусство кино».
Вам не кажется, что фестиваль с каждым годом становится более провинциальным? Все меньше серьезных картин в конкурсе, все меньше звезд и все меньше иностранной прессы.
Все равно любой кинофестиваль – это фильмы и открытие новых имен. Если здесь будет найден, если не Квентин Тарантино, то хотя бы Мунджу или кто-нибудь из румынской, может быть, молдавской новой волны, который будет потом трепетать весь кинематографический мир, то это будет здорово. Увидим после конкурсной программы. Но я думаю, что на протяжении лет 20 Московский фестиваль не был связан с героизмом конкурса, а с тем, что он работал как фест для примерно 14-15 миллионного города, где можно посмотреть те фильмы, которые никогда российские дистрибьюторы не привезут в Москву. Драма последнего десятилетия в этом не самом маленьком городке Европы исчезает публика, способная и готовая смотреть качественное кино. Лауреатов «Золотых пальмовых ветвей», «Медведей» и «Львов» хватает на несколько сеансов. Их снимают через неделю. Не потому, что кто-то запрещает. Нет публики. Публика придет, наверное, на открытие Московского фестиваля под названием «Война миров» с Брэдом Питтом и так далее. Но причем здесь фестивальная программа. Ну, может быть, для того, чтобы отчитаться перед администрацией президента, что Брэд Питт приезжает открывать Московский фестиваль. Это не так. Он по контракту приезжает осуществить премьеру в стране, которая является четвертой по сборам в Европе сегодня. У него написаны первые там 10 стран. Московский фестиваль — это просто синхрон. Поэтому, как фест, я думаю, здесь кое-что будет. Никто никогда не увидит, например, какие-то голландские программы. Здесь есть такая программа, называется «Малые голландцы». Авторское кино Нидерландов или португальцы здесь будут показаны. Но это для киногурманов. Проблема в том, что когда здесь бывали замечательные ретроспективы, например, «Косовец» в прошлом году, или кто-то еще, великие режиссеры, которые здесь были, залы маленькие, 200-местные, были полупустые. Вымирает племя людей, которые хотели бы на большом экране видеть настоящий кинематограф, и они либо ездят в Европу, либо скачивают, и Московский фестиваль не тратит соответствующие деньги для того, чтобы сказать людям. То, что Константин Львович решается показать после 2 часов ночи, и вы видите великий мировой кинематограф между 2 часами и 6 утра, поскольку отключен рейтинг, мы вам дарим целых 8 суток в течение дня, вечера и, не побоюсь этого слова, прайм-тайма. Вот этого ничего нет. В этом смысле страна глупеет, худеет, нет желания воспитать людей с тонкими и сложными пристрастиями. Следовательно, никто не сможет ни создавать произведения искусства, ни претендовать на Нобелевские премии в ближайшие 10 лет.
Все-таки на Московском кинофестивале есть одна традиционно любимая критиками программа. Я имею в виду программу «Свободная мысль», которую делает Григорий Либергал, документальное кино.
Документальное кино в России показывают только 2 структуры. Григорий Либергал, вы правы, и Сергей Мирошниченко во время Московского фестиваля. И потом то, что увидит у них Владимир Хотиненко, он подарит стране на канале «Культура» выдающееся неигровое кино. Посмотреть нигде на территории нашей страны нельзя. Кроме 24док или кто-то еще, кабельные телеканалы, большие федеральные каналы враждебно относятся к кино, снятому не по заказу телеканалов. и их никогда не показывают. Поэтому здесь настоящее документальное искусство, настоящие социальные, политические, экономические, психологические, культурные драмы, прекрасная селекция, и не случайно это называется мысль. Ты не только смотришь кино и наслаждаешься мастерством и киногеничностью, но и ты думаешь о тех проблемах, которые стоят за этими часто выдающимися проектами.
Московский международный кинофестиваль – это фестиваль для журналистов, для людей кино или для публики?
Конечно, во всех странах мира это фестиваль для критиков, поскольку там создаются художественные репутации, там пишется история этого вида человеческой деятельности, и на очень больших фестивалях еще есть рынки, для того, чтобы киноиндустрия эти репутации потом воплощала в будущие проекты. Так как у нас кино, которое показывается на фестивалях, потом почти не выходит, у нас такое засилие или коммерческого мирового кинематографа, то все несколько сот человек, которые наберутся в этом 15-миллионнике в скобках 3 Финляндии, 3 Чехии, 3 Израиля, они могут дойти до касс и за небольшую сумму в $15 купить билетик, чтобы посмотреть документальный фильм.
С Даниилом Дондуреем беседовала моя коллега Елена Фанелова. В конкурсную программу документальных фильмов ММК включена лента много лет проработавшего на радио «Свобода» режиссера Мумина Шакирова под названием «Холокост. Клей для обоев». Этот фильм рассказывает о сестрах Каратыгинах, которые, участвуя в развлекательной телепрограмме, на вопрос, что такое «Холокост», ответили: «Наверное, это клей для обоев». Мумин Шакиров разыскал сестер и организовал для них поездку в Польшу в мемориальный музей на месте лагеря смерти Освенцим. Вот что Мумин Шакиров рассказал Андрею Шароградскому о работе над фильмом и о предстоящей премьере, которая, кстати, состоится 22 июня.
Как ваш фильм попал в конкурсную программу Московского международного кинофестиваля?
Где-то полтора месяца назад я связался с организаторами документальной программы Московского фестиваля и предложил свою картину посмотреть. Тогда еще как бы сроки были нормальные. И после этого была долгая пауза, потому что принималось решение, и вот буквально дней 10 назад мне позвонили и сказали, что картина попала в основной конкурс, чему я, безусловно, был рад. В конкурсе участвуют 7 картин, и вот моя картина – это единственная российская. Но там есть еще совместный проект российско-британский, но «Холокост. Клей для обоев» со знаком вопроса – это вот чисто российская картина документальной программы Московского фестиваля. Отборщики фестиваля, ну, один из тех, кто возглавляет эту документальную программу, это Сергей Мирошниченко, известный документалист.
Для вас было неожиданным, что фильм взяли в конкурс?
Если честно, то я думал о том, что шансы есть, потому что все-таки тема необычная, необычный взгляд на эту трагедию. То есть я же рассказываю не о Холокосте и не об ужасах Холокоста, а я рассказываю историю двух девушек, которые, если говорить грубо, повзрослели за 2 дня, когда мы с ними посетили музей Аушвиц-Биркенау. Поэтому я предчувствовал, что шансы есть. И все равно мне было приятно, когда позвонили и сказали, что я попал в основной конкурс.
А сестры Каратыгины уже видели этот фильм?
Нет, они не смотрели этот фильм. Они видели какие-то отдельные эпизоды, и целой картины у них нет. Я, честно говоря, не знаю их реакцию, потому что когда они посмотрели фрагменты, они ничего особого такого не сказали. Видимо, они тоже ждут окончательной версии, чтобы сказать то, что они думают про это. Потому что это все-таки взгляд со стороны, возможно, они видят себя несколько иначе. Но это картина о том, как я увидел их как автор-режиссер.
А вообще сложно шла работа над этой картиной?
Да, работа шла очень сложно, потому что мало кто хочет пускать свою личную жизнь в камеру, а тем более, когда это 2 камеры. То есть мы провели с ними в общей сложности около 20-23 съемочных дней, и это были не всегда приятные моменты для них, потому что Камера наблюдает за ними постоянно, и люди пытаются скрыть какие-то вещи, хотят выглядеть в лучшем свете, а камера фиксирует то, что есть. Поэтому у нас прерывались съемки где-то на 3-4 недели, не было вообще никаких контактов с моими героинями. Проходило какое-то время, они, видимо, что-то передумывали. Мне казалось, что уже все, больше съемок не будет, но потом мы продолжали эти съемки, и отношения как бы опять, можно сказать, наладились, и поэтому уже ко второй половине части съемочного процесса у нас были хорошие отношения, потому что возник, как мне кажется, элемент доверия, уже было легче. Но в общей сложности я потратил около 5 месяцев на производство этой картины, я имею в виду съемочный процесс. Естественно, что съемки происходили не каждый день, а там один раз в неделю, может быть, один раз в 2 недели, иногда 2-3 дня подряд. Поэтому это была изнурительная работа.
Сколько длится этот фильм, и состоялись ли уже какие-то премьерные показы его?
Фильм длится 56 минут, ну почти час. Были тестовые просмотры, я показывал отдельным людям и аудитории одной из состоящей из молодых людей. И после этих просмотров я какие-то корректировки произвел, потому что некоторые вещи я проверял, насколько это точно работает, насколько по монтажу, по ритму, потому что сначала первый вариант картины был 62 минуты, мне пришлось чуть подсократить, поэтому тестовые просмотры необходимы, чтобы можно было услышать взгляд со стороны, и чтобы или убедиться в том, что ты прав, или все-таки какие-то сомнения свои развеять.
Правильно я понимаю, что показ на Московском международном кинофестивале 22 июня это и будет официальная премьера фильма?
Да, совершенно верно. Тем более, что это международный фестиваль, то это можно назвать интернациональной премьерой или мировой премьерой, или европейской премьерой. Кто как хочет, тот так и скажет. Да, это будет первый публичный большой показ, и я надеюсь, что соберутся журналисты, гости, члены жюри, естественно, посмотрят эту картину. Для меня это будет, наверное, один из важных дней, возможно, даже в моей жизни.
Успехов вашей картине, Мумин.
Мумин Шакиров о своей картине «Холокост. Клей для обоев». В продолжении темы корреспондент «Радио Свободы» Ольга Крачева задавала вопрос прохожим на улицах Москвы. Считаете ли вы престижным Московский международный кинофестиваль?
Вы считаете Московский международный кинофестиваль престижным?
Ну, конечно.
А вы следите за ним?
Не особо, конечно, слежу. Но считаю престижным.
Да нет, конечно. Какое-то он слово-то подобрать, чтобы не обидеть. Так, средний уровень, ниже среднего. В общем, я не посетитель этого мероприятия.
Да, считаем.
Конечно.
Ну, я слежу иногда, но не особо так.
Времени просто не особо много.
Она заинтересовала, что здесь происходит. Я думаю, что мы посмотрим. Москва, в принципе, очень популярна, и здесь все большие тусовки проходят тоже. И все фестивали тоже известны на всю, ну, как бы вообще, и на всю страну, и на весь мир московский, поэтому думаю, что будет даже выше, чем в Каннах.
Не настолько престижно, как другие фестивали, потому что пока что у нас не научились снимать кино. Наши фильмы, они совсем другого качества.
Ну, мне запомнился фильм Ренаты Литвиновой последний. В прошлом году она как раз его на кинофестивале давала.
Если честно сказать, я не интересуюсь кино, просто нет на это времени.
Корреспондент «Радио Свобода» Ольга Курачева беседовала с прохожими на улицах Москвы. В завершении программы «Время свободы» 26 июня Михаилу Ходорковскому исполняется 50 лет, и «Радио Свобода» продолжает знакомить с серией видеописем Михаилу Ходорковскому. 19 июня письмо семьи Дзетко опубликовал Алексей Навальный. Послушаем фрагмент письма Виктора Дзетко.
С днем рождения, Михаил. Честно говоря, люди в 80-е годы, сознательно шедшие в комсомол, не говоря уже про КПСС, а КГБ, были для меня однозначно циниками, конъюнктурщиками или, что крайне редко бывало, крайними идиотами. Как возможно такое перерождение, которое произошло с вами? Вы сидите почти 10 лет, мужественно, не загибаясь. Даже в 70-е и 80-е такие сроки практически не давали диссидентам. 70-я статья антисоветской агитации и пропаганды – это максимум 7+5 ссылки. Разве кому счастливилось лишь по 64-й измены Родине? Я многих знал, со многими дружил и дружу сейчас. Это были удивительные, замечательные люди. Я много слышал от них, что такое тюремный опыт, какая-то школа мужества и духа. Не говоря о том, что совсем близко-близко с тюремным бытом пришлось мне столкнуться, когда сначала по 70-й статье посадили мою тещу Зою Крахмальникову, а через 3 года моего тестя Феликса Светова. Я восхищаюсь вашей силой, спокойствием. 10 лет вас давит чудовищная репрессивная машина. За эти 10 лет для множества людей по всему миру и в России вы стали примером душевной стойкости и, не побоюсь этого слова, другом. Другом, разговор с которым продолжается все эти годы, рядом с которым все безрадостное, происходящее вокруг нас, воспринимается не так чудовищно. Семья Дзитко.
Михаилу Ходорковскому скоро исполняется 50 лет. На этом мы завершаем информационную программу «Время свободы». Вела ее Динара Седикова. О развитии главных событий слушайте на нашей радиостанции и на сайте свобода.орг.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 12 025, 13 745, 15 460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.